Здравствуйте, это дневное шоу на радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, и мы напомним, что с понедельника по пятницу дневное шоу в эфире, в прямом эфире, вы можете слышать по крымскому времени в 14.00. И начинаем мы этот эфир и поговорим сегодня о таких темах.
Международное сообщество обсуждает вероятность того, что украинский Боинг в Иране мог быть сбит.
Когда крымские мусульмане отправятся в хадж в этом году и как изменилось такое паломничество после 2014 года?
Подорвать свободу, как советские власти боролись с радио «Свобода». Обсудим новый фильм наших коллег.
В студии «Радио Крым Реалии» для вас работает Катерина Некречия и Елена Римовская.
Перед тем, как мы перейдем к новостям, напомним, что вы можете слушать радио «Крым Реалии» круглосуточно на средних волнах 648 АМ. Также у нас есть бесплатный номер телефона для жителей Крыма 8 800 10 06 926. Есть еще номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 29 05. Также вы можете смотреть наши эфиры в интернете, в частности, на странице «Крым Реалии» в Ютубе. Поэтому оставляйте там свои комментарии, задавайте вопросы, участвуйте в обсуждении темы.
Радио «Крым. Реалии». Мы ближе, чем кажется.
Американское издание New York Times показало видео ракетного удара по украинскому самолету в Иране. Видео опубликовали в официальном твиттере американского издания. По данным журналистов, небольшой взрыв произошел, когда ракета ударила по самолету, но самолет не взорвался, демонстрирует это видео. Борт продолжил лететь в течение нескольких минут и повернул в сторону аэропорта, установила The Times. Самолет летел в аэропорт в огне перед тем, как взорваться и быстро разбиться, демонстрируют другие видео, проверенные The Times. Об этом сообщает Радио Свобода.
Международная экспертно-журналистская группа Bellingcat установила вероятное место пуска ракеты, которая могла сбить украинский Боинг. Один из ее расследователей, Крис Грозев, у себя в Твиттер написал, что она могла быть выпущена с территории иранской секретной военной базы.
Напомним, что накануне вечером премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что вылетевший 8 января из аэропорта Тегерана самолет украинской авиакомпании Международной авиалинии Украины, вероятно, был сбит иранской ракетой.
Президент США Дональд Трамп также заявил накануне, что сомневается в неисправности самолета, и у него есть подозрение, что украинский Боинг упал не самостоятельно.
У меня есть подозрения. Не хочу говорить вслух, так как у каждого человека свои подозрения на этот счет. Это трагедия. Кто-то с той стороны мог ошибиться. Он пролетал над... Это не наша система, мы не имеем к этому никакого отношения. Он пролетал в очень непростом месте, и кто-то мог допустить ошибку. Кто-то говорит, что причина техническая. Лично я считаю, что эту версию даже не стоит брать во внимание. Посмотрим, что будет дальше. Я действительно не знаю, это их дело. Рано или поздно они огласят информацию из черных ящиков. В идеале, они должны были бы передать ее компании Boeing. Но если они отдадут их Франции или какой-то другой стране, это будет приемлемым вариантом. В идеале они должны их обнародовать. Я чувствую, что случилось что-то совсем ужасное.
В то же время официальный представитель правительства Ирана Али Раби назвал ложной информацию о том, что самолет МАУ близ Тегерана был сбит зенитными ракетами. Далее цитата: «Жаль, но психологическая манипуляция правительства США и тех, кто осознанно или неосознанно ее поддерживает, только добавляет горя лишившимся родных», цитирует Раби информационное агентство Исламской Республики.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем Фейсбуке опубликовал заявление, что версию о ракете Украина рассматривает, однако подтверждения ей пока нет. По его словам, украинские специалисты вовлечены в процесс расследования, и Украина рассчитывает, что ее специалистам будет предоставлена вся информация и все доступы, необходимые для проведения объективного расследования.
Владимир Зеленский также отметил, что находится на связи с украинскими представителями. Далее цитата: «Версия о попадании ракеты в самолет не исключается, но на сегодня не является подтвержденной. Учитывая последнее заявление лидеров государств СМИ, мы призываем всех международных партнеров, прежде всего, всего правительства США, Канады и Великобритании, предоставить данные и доказательства, касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию причин. Днем, как заявил Зеленский, у него будет разговор о ходе расследования с государственным секретарем США Майком Помпео.
Помощь в расследовании катастрофы готова оказать Франция. Такое заявление в эфире RTL сделал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. Самолет Boeing авиакомпании МАУ, напомним, рейса из Тегерана в Киев потерпел катастрофу вскоре после вылета из международного аэропорта столицы Ирана утром 8 января. Погибли все 176 человек, которые были в самолете, 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди погибших 11 граждан Украины.
Национальная полиция Украины сообщает о задержании боевика так называемой самообороны Крыма. Ведомство утверждает, что задержание произошло на пункте пропуска Чангар на административной границе между Крымом и Херсонской областью.
Ну и также, согласно заявлению полиции, правоохранители выяснили, что в 2014 году гражданин нес службу в составе незаконного вооружения формирования самообороны Крыма и способствовал оккупации Российской Федерации полуострова Автономной Республики Крым.
По словам главы управления нацполиции в Автономной Республике Крым Виталия Стрижака, следователи вручили задержанному сообщение о подозрении. Как указывают в полиции, бывшему боевику, цитата, инкриминирует правонарушение, предусмотренное статьей Уголовного кодекса Украины, участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований. Санкция этой статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
В ведомстве заявили, что 9 января Херсонский городской суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Процессуальное руководство осуществляет прокуратура Автономной Республики Крым, а имя задержанного не сообщается, его комментариев пока нет.
Украина напомнила в Организации Объединенных Наций об аннексии Крыма. Соответствующее заявление 9 января сделал заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислицы во время открытых дебатов Совета Безопасности ООН о соблюдении устава организации.
Об этом сообщает сайт постоянного представительства Украины при ООН в Нью-Йорке. Далее цитата Кислицы. «Кто бы и что бы ни говорил или ни написал в возвышенном стиле в угоду политическим соображениям, временная оккупация и попытка аннексии Крыма – остаются самыми грубыми нарушениями устава ООН и останутся таковыми в учебниках истории». Конец цитаты.
Он указал на то, что вооруженный конфликт в Украине за последние 6 лет унес жизни почти 14 тысяч человек, оставив минимум 30 тысяч раненых и миллионы вынужденных переселенцев.
Вооруженный конфликт на Донбассе продолжается с 2014 года. После российской аннексии Крыма Украина и Запад обвиняют Россию и вооруженной поддержке боевиков. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что так называемые российские добровольцы. И вопрос аннексии Крыма России будет постоянно находиться на повестке дня Совбеза ООН. Об этом заверил постоянный представитель Эстонии при организации Свен Юргенсон. И, собственно, с 1 января именно Эстония, да, представитель от Эстонии, представляет в Совбезе Восточную Европу.
Украина выразила протест из-за приезда Путина в Севастополь. Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с очередным несогласованным с Киевом приездом президента России Владимира Путина на аннексированный Крымский полуостров. Об этом на своей странице в Твиттере написала пресс-секретарь украинского МИДа Екатерина Зеленко.
И давайте, есть ее цитата, значит, по ее словам, российской стороне передана нота протеста, и она добавила: «В очередной раз подчеркиваем недопустимость несогласованного с украинской стороной посещения российскими должностными лицами территории Украины в ее международно признанных границах. Это грубое нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, противоречащее общепризнанным нормам и принципам международного права». Конец цитаты.
Напомним, что президент России Владимир Путин 9 января находился в Севастополе. Он наблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флота в России в Черном море с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов».
Россия анонсирует авиарейсы из аннексированного Крыма в Армению. Глава комитета по туризму, курортам и спорту подконтрольного России парламента Крыма Алексей Черняк утверждает, что Росавиация согласовала запуск авиасообщений между аэропортами Симферополя и Еревана в 2020 году. Отдельно прорабатывается вопрос об открытии маршрута из Симферополя в Стамбул. Об этом он сказал российскому агентству ТАСС.
Далее цитата Черняка. Компания ИКАР, которая входит в группу компании Pegas Fly, получила согласование Росавиации на 7 вылетов в неделю. Ереван-Симферополь. Сейчас они планируют начать с 2 вылетов с весны этого года, ближе к лету. Сейчас идут рабочие процессы авиакомпании по заключению договоров с аэропортами, получению лотов. Но тут стоит отметить, как сообщает уже сайт Крым Реалии, Комитет гражданской авиации Армении не получал запрос на осуществление авиарейсов Ереван-Симферополь. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает армянское информагентство panarmenian.net. Ну, то есть Армения эту информацию отрицает. Подтверждения этой информации с каких-то других источников, кроме заявления Алексея Черняка, нет. Власти Турции заявление пока тоже не комментируют.
После аннексии Крыма России в марте 2014 года Европейская организация по безопасности аэронавигации запретила полеты в Крым, в частности, в аэропорты Симферополя и Севастополя. Международная организация гражданской авиации официально подтвердила принадлежность воздушного пространства над Крымом Украине. Контроль и обеспечение безопасности на этом участке должен осуществлять только Украэрорух.
В Санкт-Петербурге умер ученый, изучавший историю крымских татар. В ночь на 10 января в России умер историк, профессор, автор исследований по истории крымско-татарского народа, а также делегат Курултая крымско-татарского народа второго созыва Валерий Возгрин. Об этом сообщил глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. По его информации, еще 7 января Возгрина госпитализировали с инсультом.
Крымская журналистка Лиля Буджурова написала у себя в Фейсбуке, что для крымских татар Возгрин навсегда останется человеком и ученым, открывшим миру историю нашего народа, как сказала она, и нашей родины. Еще в то время, когда словосочетание «Крым» и «крымские татары» было под запретом. Также Лиля Буджурова напомнила, что Возгрин, родившийся в Симферополе, является автором четырехтомника «История крымско-татарского народа», над которым он работал более 20 лет. Она добавила, что ученый и после смерти не захотел расставаться с Крымом. Он завещал отдать половину своего праха крымской земле, другую похоронить в Санкт-Петербурге. Об этом написала крымская журналистка Лилия Буджурова.
Добавим также, что Валерий Возгрин, доктор исторических наук, профессор кафедры истории нового новейшего времени Санкт-Петербургского государственного университета, директор научно-исследовательского центра Меншиковский институт, член Королевской датской академии наук. Еще очень много титулов у этого ученого было. Нужно отметить, что его научные труды изданы в России, Украине, Дании, Норвегии, Германии, Эстонии, Финляндии, Турции и Италии.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Парламент самопровозглашенной республики Абхазия призывает так называемого президента уйти в отставку. Парламент этого сепаратистского региона Грузии принял постановление и призвал президента Рауля Хаджимбе подать в отставку в связи со сложной общественно-политической обстановкой и во избежание дальнейшей дестабилизации в обществе, сообщает Радио Свобода.
Ранее 9 января участники оппозиционного митинга захватили здание администрации фактического лидера. Они потребовали отмены результатов так называемых президентских выборов, которые прошли в сентябре. На них с перевесом в 1.5% голосов победил действующий так называемый президент этого сепаратистского региона. Его соперник Алхас Квиницэ заявил, что не признает победу Хаджимбы и будет оспаривать результаты подсчета голосов. Но этот иск был отклонен судом, и 9 января решение должно было оспариваться в Верховном суде этого сепаратистского региона, то есть так называемом Верховном суде, но заседание перенесли на неопределенный срок.
Власти сепаратистского региона называли акцию протеста попыткой госпереворота, а Хаджимба обратился с призывом соблюдать спокойствие и заявил о готовности ввести чрезвычайное положение. Ну и напомним, что Абхазия – западная территория Грузии, которая после российской агрессии в 2008 году контролируется самопровозглашенной так называемой Республикой Абхазия. Ее независимость так называемую признали только Россия, а также страны, такие как Никарагуа, Венесуэла и Науру. Грузия и страны Запада считают Абхазию и Южную Осетию оккупированными территориями.
Палата общин Великобритании поддержала Brexit. Палата британского парламента одобрила в третьем и окончательном чтении законопроект о Brexit. Теперь документ поступит на утверждение в Палату лордов. Ожидается, что обсуждение тем начнется на следующей неделе, сообщает Радио Свобода.
Законопроект базируется на соглашении, заключенном ранее премьер-министром Борисом Джонсоном с Брюсселем. Документ несколько отличается от его предыдущей версии, которую Джонсон пытался провести через парламент в октябре. Тогда он был заблокирован путем процедурных голосований, после чего объявили досрочные выборы в парламент. По итогам выборов 12 декабря консерваторы во главе с Джонсоном одержали победу.
Напомним, что этот законопроект предусматривает выход Великобритании из Евросоюза до 31 января 2020 года. После этого начнутся переговоры о новом торговом соглашении с Брюсселем. Оппозиция опасается, что стороны не успеют их завершить до конца года, однако Джонсон уверен в обратном. Это все новости к этому часу, и вот в ближайшие полчаса мы будем говорить о таком явлении, событии важном в жизни мусульман, как хадж. Не так давно появились цифры о том, какова российская квота для крымских мусульман будет в этом году на совершение такого паломничества. Якобы 1000 паломников из Крыма ожидается совершит в этом году хадж. Такие цифры приводят в подконтрольном России Госкомитете Крыма по делам межнациональных отношений. И даже утверждают в этом подконтрольном России ведомстве, что крымский хадж-оператор, то есть туристический оператор, который организовывает такое паломничество, ведет сейчас переговоры о том, чтобы была возможность летать из Симферополя непосредственно, наверное, в Саудовскую Аравию. То есть детали пока не приводятся, такие договоренности пока не достигнуты, но обещают, что якобы такое решение может быть в этом году уже принято. И вот о том, что такое хадж, сколько крымчан ежегодно отправляется в такое паломничество и как изменилась ситуация с таким паломничеством после 2014 года, какие есть особенности, об этом будем говорить в нашем эфире.
Не все журналисты «Крым Реалии» могут раскрыть свои имена, показать свое лицо. Из-за преследований российской власти в Крыму. Из-за серьезной опасности для них и их семей. Но каждый день мы работаем для вас. Изучаем новостные ленты. Общаемся с абсолютно разными людьми. Задаем неудобные вопросы. Делаем свою работу честно. Потому что вы должны знать, что происходит в Крыму на самом деле.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. У вас есть возможность к нам позвонить по телефону 8 800 10 06 926. Сегодня этот телефон будет как никогда актуален, потому что интересно опыт крымчан, которые, возможно, уже совершали хадж или планируют совершить хадж в этом году. Звоните нам 8 800 10 06 926. И напомню, трансляция нашего эфира доступна на YouTube-канале «Крым Реалии». Вы можете там нас смотреть, слушать и оставлять свои комментарии и вопросы к нашим спикерам. 1000 паломников совершит хадж в этом году из Крыма. Об этом в комментарии российскому агентству ТАСС сообщил Альберт Кангиев, председатель подконтрольного России Государственного комитета Крыма по делам межнациональных отношений и депортированных граждан. По его словам, в этом году лояльное к российским властям Духовное управление мусульман Крыма и Севастополя совместно с крымским хадж-оператором под названием АВН Тур планирует организацию и трансфер группы паломников из Крыма в количестве 1000 человек. Кангиев добавил, что на сегодня, цитирую, крымский хадж-оператор работает в части организации прямых авиарейсов из Симферополя в хадж 2020, но вероятнее всего речь идет о том, чтобы из Симферополя была возможность лететь прямо в Саудовскую Аравию, но Кангиев эту информацию не уточнил. Российское агентство ТАСС также приводит следующие цифры. Вот по данным российским, в 2014 году из Крыма было отправлено 150 паломников, в 2015 их число увеличилось в два раза, в 2017 году в хадж из Крыма отправилось более 400 человек. В 18-м 600, в прошлом году квота для крымских паломников составила 800 человек, и вот в этом году обещают, что это будет 1000. Стоит отметить для тех наших слушателей, которые, возможно, не в курсе, что такое хадж, это большое и очень важное для мусульман паломничество к святыням в Мекку и Медину в Саудовской Аравии. Его совершают в начале 12-го месяца Зуль-Хиджа. Хадж является одним из 5 столпов ислама, предписание обязательное для исполнения, и важно, чтобы паломник честно заработал на такую поездку. Есть там очень много таких деликатных моментов, как это все, как этому готовиться, как отправляться в такое паломничество. Стоит отметить, что в этом году хадж организовывают в период вторая половина июля, начало августа. Но вот поскольку цифры по поводу того, как в этом году это все будет происходить в аннексированном Крыму, озвучены были сейчас, мы решили такой сделать анонсовый по факту эфир о том, как это все происходит и на что нужно обратить внимание. Стоит напомнить, что Духовное управление мусульман Крыма после аннексии полуострова России в 2014 году перестало координировать свои действия с Меджлисом крымско-татарского народа и перерегистрировалось согласно российскому законодательству как Духовное управление мусульман Крыма и Севастополя. В ноябре 2016 года общины мусульман-переселенцев из Крыма провели съезд на материковой части Украины, на котором решили создать Духовное управление мусульман Автономной Республики Крым на материковой части страны, и муфтием был избран Айдар Рустемов. В октябре 2017 года Департамент национальности и религии Министерства культуры Украины зарегистрировал соответствующее духовное управление мусульман Автономной Республики Крым. Это все важно для того, чтобы вы понимали, где какое духовное управление мусульман, какие заявления делает. Можно отметить также, что в Крыму проживает около 300 тысяч человек, исповедующих ислам, в основном это крымские татары. Напомню, номер телефона прямого эфира 8 800 10 06 926. Будем говорить сегодня о хадже, что это такое, как его совершают, как изменилась ситуация с таким паломничеством после 2014 года, потому что сейчас по факту у крымчан есть две возможности, как отправляться в такое паломничество с материковой части Украины и с территории аннексированного Крыма, и вот об этих таких отличиях будем говорить. Мы перед эфиром пообщались с Саидом Измагиловым, муфтием Духовного управления мусульман Украины УММА, задали ему вот в частности такой вопрос, что такое хадж, когда его совершают и в чем важность для мусульман такого паломничества.
Хадж – это самый великий обряд ислама. То есть его обязан совершить каждый мусульманин хотя бы один раз в жизни, у которого есть финансовые средства на совершение паломничества. Под финансовыми средствами понимается, что человек оплачивает себе дорогу туда и обратно, пребывание и все расходы там, и плюс там все остальные расходы на его семью, которая остается дома. Таким образом, хадж, в принципе, это достаточно непростой обряд. Это не туризм, это не отдых, там вообще нет времени отдыхать. Хаджи должен постоянно во все дни хаджа перемещаться от одного пункта к другому, выполнять там определенные молитвы, определенные обряды. Это раскаленная аравийская пустыня. Сейчас хадж происходит летом. Это очень непросто, очень жарко, очень тяжело. Поэтому хадж – это, в принципе, очень сложный религиозный обряд, он непростой. Но вознаграждение за совершение этого обряда – это прощение всех грехов. И пророк Мухаммад, мир и милость ему от Всевышнего Аллаха, сказал, что тот, кто правильно совершит хадж, вернется домой так, как будто бы его только что родила мать. То есть совершенно безгрешным, как новорожденный ребенок. Вот. Поэтому все мусульмане мечтают и стремятся поехать в хадж. Это самое большое в мире собрание мусульман, когда несколько миллионов мусульман абсолютно из всех стран мира на несколько дней, на неделю, на две недели собираются вместе в одном городе. И, несомненно, это символизирует единство всех мусульман в мире. Они выполняют в одинаковой одежде паломника все обряды. Нету различия между бедными и богатыми, черными и белыми, мужчинами и женщинами. Все перед Богом одинаковы. Это очень такой, знаете, великий и символический обряд, который поднимают дух людей, которые объединяют сердца верующих в своем единстве и принадлежности к исламу. И для того, чтобы совершить хадж, необходимо к нему готовиться. Раньше, когда это было очень сложное путешествие, не было самолетов, не было поездов, автомобилей, которые возили, люди месяцами добирались до священной Мекки, за год иногда выходили в этот путь, чтобы к хаджу прибыть, по расчетам прибыть там на верблюдах, на лошадях, или большую часть даже проходили пешком. Понимаете, это было очень сложное и ответственное путешествие, поэтому люди к этому готовились, и физически готовились, и морально, и духовно. Самое главное в хаджи – это духовный настрой, что ты идешь быть посреди этой пустыни перед Богом, молиться и раскаиваться в своих грехах, и ты должен это все прочувствовать на духовном уровне. Сейчас это стало проще, когда существуют самолеты, ты в Киеве сел, через 5 часов ты уже в священной Мекке. Это не то, что раньше нужно было месяцами до нее добираться и по морю, и по суше. Поэтому современный хадж, конечно же, он более простой, более комфортный, не так сложно, как в прошлые века, но ответственность, она ничуть не стало меньше. Ответственность перед Богом даже стала больше. Раз человечество находится на таком уровне, что даже добраться до священной Мекки стало вообще не проблема, это стало легко, значит человек должен наоборот больше, с большим усердием благодарить за это Всевышнего Господа.
Я напомню, что мы перед эфиром пообщались с Саидом Исмагиловым, муфтием Духовного управления мусульман Украины под названием УММА. И мы спросили его, в частности, о том, что такое вот эта квота, о которой заявляют сейчас российские власти Крыма. То есть речь, очевидно, не идет о том, что поездка будет оплачена, потому что мусульманин должен сам на эту поездку заработать, сам ее организовать, обеспечить. Но вот что такое эта квота в 1000 человек, которая анонсирует в этом году? Вот что нам ответил Саид Исмагилов.
Для всех стран, которые отправляют людей в хадж, Министерство по делам хаджа Саудовской Аравии предоставляет определенное ограниченное количество мест для совершения хаджа. Дело в том, что из некоторых мусульманских стран очень много желающих, как, например, там из Турции, из Пакистана, из Индонезии. И для того, чтобы всю священную Мекку не заполнили паломники только из стран, которых очень много желающих, то Саудовская Аравия, она устанавливает определенные ограничения. Для всех стран, откуда едут паломники в хадж, существует своя квота. Вот. Квота в Украине, например, очень маленькая. У нас никогда не было такого, чтобы больше 200 человек поехали в хадж. Но наши паломники едут по реальной цене, которая существует на рынке. Вот. Для нас никто не компенсирует наши расходы, ни государство, никакие благотворительные фонды. И если люди едут из хаджа, например, в Украине, то они за свои заработанные деньги должны оплатить все расходы. И поэтому вот в последние годы цена паломничества из Украины была в пределах 4-4,5 тысяч долларов за одного человека. Это немалая сумма, это реально не дешево, но такая цена присутствует на рынке. Понимаете, поэтому у нас никогда не было очень большого количества желающих поехать в хадж. Здесь свою роль играла еще и монополия. Дело в том, что в Украине до последнего времени только одна фирма имела разрешение, непосредственные разрешения со стороны и Министерства по делам хаджа Саудовской Аравии и других инстанций, которые обслуживают паломников. Только одна фирма имела это разрешение, поэтому, собственно, она, являясь монополистом на рынке хаджа, устанавливала те цены, которые она считала для себя приемлемыми. В других странах, например, в той же России, существует много туристических фирм, которые возят в хадж. Между ними существует определенная конкуренция на рынке предоставления этих услуг. И, соответственно, они или улучшают сервис, или снижают цену, или дают какие-то дополнительные бонусы для тех людей, которые воспользуются их туристическими услугами и через них поедут в хадж. Поэтому как бы и цена была в других странах, вот если взять даже Турцию или, например, взять Россию или взять некоторые даже европейские страны, цена на хадж была ниже, чем из Украины. Вот, но все равно рыночно обоснованная цена, понимаете? И поэтому в связи с тем, что у нас мусульмане в Украине в основном люди небогатые, не могут люди себе позволить там или ежегодно ездить в хадж. Некоторые вообще за всю жизнь не могут насобирать такую сумму, чтобы поехать в хадж. Поэтому количество паломников из Украины всегда стабильно невысокое.
Я напомню, что вот по заявлению Духовного управления мусульман Крыма и Севастополя, которые остались в Крыму после 2014 года, они сейчас занимаются возможностью, рассматривают возможность организации рейса из Симферополя непосредственно в Саудовскую Аравию. И вот у нас есть слушатель, который под YouTube-трансляцией пишет, что думает, что на хадж будут летать прямым рейсом из Симферополя, верующих мусульман пропустят. Но нет пока никакой подтвержденной информации о таких договоренностях. Вот тот, кто слушал наш эфир, мы в первой части нашей программы в новостях говорили о том, что, например, анонсировали авиасообщение между Крымом и Арменией, но Армения эту, например, информацию отрицает. Вот удастся ли договориться о таком воздушном соединении, это пока остается вопросом. Но я напомню, что мы перед эфиром пообщались с Аидом Измагиловым, муфтием Духовного управления мусульман Крыма, и мы его спросили по поводу вот этой квоты в 1000 человек, которые, возможно, отправятся из Крыма в паломничество в Саудовскую Аравию в этом году.
После оккупации Крыма и Донбасса стало меньше мусульман из Украины ехать в хадж. Причина в том, что основное количество мусульман Украины проживают именно в Крыму и в Донбассе. В Донбассе ситуация финансовая очень сложная. Да, мусульмане, которые остались на оккупированных территориях, они объективно не могут насобирать такие суммы денег, чтобы поехать в хадж. Те, которые обеспечены, они выехали из Донбасса и являются фактически переселенцами. Мусульмане Крыма, которые составляют фактически половину мусульман Украины, они сейчас находятся в условиях российской оккупации. И, с одной стороны, как бы им достаточно сложно ехать в Киев, чтобы по более высокой цене совершить хадж. А с другой стороны, конечно, Россия, всячески пытаясь задобрить мусульман Крыма, делает им очень комфортные условия и очень низкую цену. Тем самым, как бы постоянно повторяя, что смотрите, как вам в условиях российской оккупации намного легче и намного проще. И в последние годы из Крыма действительно Россия через свои туристические фирмы отправляет большее количество паломников, чем раньше ездили в хадж. Это из-за того, что сейчас, можно сказать, именно для мусульман Крыма Россия демпингует на рынке хаджа. То есть для совершения хаджа из оккупированного Крыма цена реально ниже. Не просто чем по всей России, а даже по соседним странам. И компенсирует вот этот вот разрыв между реальной стоимостью и той удешевленной стоимостью, по которой ездят паломники из Крыма, именно за счет российских фондов. Потому что люди едут в хадж не по обоснованной цене, которая реально существует на рынке, а значительно ниже. И это элемент российской политики по задабриванию мусульман Крыма.
Это был комментарий Саида Исмагилова. Я отмечу, что мы готовы предоставить возможность Духовному управлению мусульман Крыма, которое действует на полуострове, прокомментировать вот эту озвученную информацию по поводу ценообразования на такие поездки. То, о чем говорил только что Саид Исмагилов, мы продолжим через несколько секунд.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
Вы слушаете радио «Крым Реалии». Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма. Сегодня мы говорим о хадже, важном для мусульман паломничестве. В этом году хадж будут организовывать во второй половине июля, в начале августа. Но вот поскольку подконтрольный России Госкомитет Крыма по делам межнациональных отношений озвучил информацию по поводу квоты в 1000 человек из Крыма, которые, возможно, отправятся в хадж в этом году, решили поговорить о том, что это вообще такая за квота, ну и в целом, как этот хадж проходит, кто его совершает, каким образом, о чем нужно знать. Можно добавить, вот что в декабре из Киева в Мекку отправилась первая группа для совершения умры, о которой упоминал уже, кстати, Саид Исмагилов. Умра – это малое паломничество, в Мекку это не хадж, но это тоже важное событие для мусульман. В отличие от хаджа, умру можно совершать любое время года. Телеканал АТР готовил сюжет на эту тему. Предлагаю послушать вот несколько комментариев. В частности, муфтий Духовного управления мусульман Автономной Республики Крым Айдар Рустемов отметил важность этого события.
Иншаллах, как это и обещал Аллах и его посланник, да благословит его Аллах и приветствует. Это прощение грехов, это духовный иммунитет, это, иншаллах, даже обогащение. Хвала Аллаху, вот первая группа, она собралась, кябэ-улы. Это такой для нас историческим, на самом деле, момент.
Ну и впечатления паломников давайте послушаем, которые в декабре отправились в умру.
Эмоции на самом деле переполняют. То есть мы едем, так сказать, в святые места. Для каждого мусульманина это, ну, на самом деле мечта.
Це, мабуть, мрія життя, но ще більша мрія, звичайно, це хадж.
Я отмечу, что на материковой части Украины работает лицензированный туроператор под названием Кабайолу, созданный при поддержке Духовного управления мусульман Автономной Республики Крым. Он занимается, в частности, организацией хаджа. Напомню, что в Крыму проживает около 300 тысяч человек, исповедующих ислам. В основном это крымские татары. Перед эфиром мы пообщались также с Сулейманом Хайрулаевым, представителем Совета Улемов при Духовном управлении мусульман Крыма на материковой части Украины. Он привел данные, сколько паломников из Крыма ежегодно совершают хадж и умру.
Примерно статистика до 500 человек по камере. Максимум может быть 600-700 человек. Это что касается обязательного хаджа. Такое количество отправляется ежегодно. Что касается малого паломничества, то мне неизвестно, сколько паломников отправляются, но так как это на протяжении всего года, я думаю, это до 1000 человек, наверное, ездят. Все связано с возможностями людей. Опять же, по причине политической ситуации многие не могут поехать. По причине финансовой составляющей тоже люди не могут отправиться в хадж.
Также мы задали Сулейману Хайрулаеву вопрос относительно того, как изменилась ситуация с религиозным паломничеством из Крыма после 2014 года.
В основном крымчане, у которых есть украинские паспорта, практически у всех они есть, обычно ездят отсюда из Украины. Но те, у которых, например, есть трудности с паспортами, например, истек срок, и они еще его не обновили и тому подобное, то им отсюда сложно ехать, потому что нуждается подготовка этих документов. Поэтому практически желающий может найти себе решение отправиться в хадж. Но остается всего лишь вопрос это финансовой стороны. Если он может собрать нужную сумму, находит подходящий тур недорогой, то он может отправиться. У нас в Украине, к сожалению, в вопросе хаджа была всегда сложность его дорогой цены. Когда Крым дали из России несколько других предложений, намного дешевле, то желающих поехать на хадж оказалось намного больше, нежели предполагалось. И поэтому сейчас ведется в Украине, в особенности нами, это создать условия благоприятные для совершения хаджа, очень по доступным ценам, чтобы крымчане могли ездить на хадж именно из Киева, из Украины.
Тут можно напомнить, что Саид Исмагилов ранее упоминал, что стоимость такого хаджа колеблется вот в районе 4-4,5 тысячи долларов, что немало. Но стоит также добавить, что важность, вот один из важных моментов по поводу хаджа, то, что человек, который отправляется в такое паломничество, он должен сам честно заработать на такое религиозное путешествие. Мы задали также Сулейману Хайрулаеву, председателю Совета Улемов при Духовном управлении мусульман Автономной Республики Крым, вопрос по поводу того, вот кто сейчас на аннексированном Крымском полуострове работает с паломниками, и, по его словам, речь идет о туроператоре, деятельность которого осуществляется при содействии местного лояльного к России муфтията.
В основном организовывают это местный муфтият и те туркомпании, которые существуют, они, то есть в России, они заходят на этот рынок, можно сказать, на Крымский полуостров и предлагают свои условия. Но, насколько мне известно, они все делают через местный муфтият. И поэтому, по причине того, что цена очень занижена, есть предположение того, что этот проект специально является дотационным, то есть эти путевки, для того, чтобы большая часть могла ездить именно через Россию. Условия, конечно же, являются сложными именно переезда, так как люди ездят автобусами, самолетами, не только самолетами, как, например, предлагается это из Украины.
Сулейман Хайрулаев также рассказал о том, о своих впечатлениях от такого паломничества и о том, к чему нужно быть готовым мусульманам, которые решатся отправиться в хадж.
Человек, который отправляется на хадж, без сомнения, то есть он готовится к этому не только финансово, а больше всего готовится к этому морально, так как, можно сказать, у него была эта мечта, которая у него сбылась. Представьте, у человека есть мечта, которая она сбылась. Человек по прилету туда находится немного в таком шоковом состоянии, имеется в виду радости, большее осознание того, что он побывал там, у человека появляется, когда он уже вернулся обратно. А паломничество само, оно, что касается малого паломничества, то оно забирает всего лишь 2-3 часа времени. В течение 2-3 часов человек может совершить паломничество. Что же касается большого паломничества, то оно забирает намного больше времени, а именно это 4-5 дней. Люди, отправляясь в паломничество, первым делом они посещают Мекку, святыню для мусульман, и оттуда практически начинаются все обряды, главные обряды паломничества. Это такое, как стояние на горе Арафат, это ночевка в долине Муздалифа, затем пребывание в долине Мина, затем тауаф вокруг Кабы, обход вокруг Кабы, это саи, бег между двумя холмами, Сафа Маруа, это жертвоприношение, это подстригание волос на голове, это милостыня. То есть человек в этот период, в период хаджа, совершает теперь на все эти обряды паломничества, и больше, что на него оказывает впечатление, это то, что он находится, можно сказать, в очень огромной семье, около 2-3 миллионов одновременно мусульман со всего мира совершают паломничество. И это все в одно время, в один период он видит, люди говорят на разных языках, разных цветов кожи, разных национальностей, но они все делают так, как делают все. Очень сильно вдохновляет, подбадривает мусульман. И особенно, можно сказать, воспитывает в нем, дает ему надежду, дает ему силы. Без сомнения, человек, совершив паломничество, возвращаясь домой, он чувствует свою душу чистой, освобожденной, полон радости.
Это был комментарий Сулеймана Хайрулаева. Я вижу, что у нас под YouTube-трансляцией одна из слушательниц пишет: если мусульманин ищет, как дешевле совершить хадж, это уже не мусульманин. Дневное шоу ставит неправильные акценты, вера и деньги несовместимы. Мы такие акценты не ставили, наши акценты были заявлены в самом начале программы. Что такое хадж, сколько крымчан ежегодно отправляются в такое паломничество и как изменилась ситуация с таким паломничеством после 2014 года. Вот такие у нас акценты. Отмечу, что у нас есть еще один комментарий Сулеймана Хайрулаева, председателя Совета Улемов при Духовном управлении мусульман Автономной Республики Крым. Мы его спросили о том, есть ли какие-то угрозы для крымчан, которые отправляются в хадж или на хадж, как нам наши спикеры говорят, учитывая то, что вот на протяжении последних 5 лет происходит задержание мусульман на территории Крыма.
Люди ездят на хадж и, ну, из России, из Крыма, и из Украины, в частности. Большой угрозы никогда паломничество не предоставляет человеку угрозу. За исключением, если, конечно же, это возможно поездки не подконтрольных определенных турфирм или же организаций. То если, то есть они являются какими-то неподконтрольными, например, российским спецслужбам и тому подобное, то, возможно, будут возникать у них определенные вопросы и трудности. Но это было всегда, потому что почему-то считают и думают, если люди отправляются на паломничество, то они как будто бы проходят некую, я не знаю, то есть подготовку, либо же что-то в этом роде. И поэтому могут быть вопросы. Но сказать угроза, больше всего, наверное, угроза – это их активная позиция, которую они всегда занимают в Крыму и в общем в обществе. Россию не пугают отправляющиеся паломники. И в основном те, которые паломники ездили из Киева на паломничество, а затем у них были обыски и тому подобное, это потому что эти люди, они очень активные в Крыму. Россия боится именно активных людей. И поэтому, то есть неважно, он был на паломничестве, либо же не был, у него будут обыски, и что будет с ним дальше, оно очевидно. И поэтому это что касается активных людей.
Это был комментарий Сулеймана Хайрулаева, а к нам по телефону присоединяется Бахрон Хамроев, сотрудник, представитель Российского правозащитного центра «Мемориал» и глава общества политических эмигрантов Центральной Азии. Бахром, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вот вы как скажете, безопасно ли, предположим, крымским мусульманам совершать паломничество самостоятельно или лучше в тех условиях, в которых они оказались в Крыму после 2014 года, все-таки пользоваться услугами официальных операторов, учитывая интерес российских спецслужб к людям, которые исповедуют ислам?
Понимаете, надо здесь внимание обратить в таком момент, если тут очень хитрые российские спецслужбы, российские позиции, это понятно для нас. Те люди, которые сейчас... Во-первых, паломничество в год один раз происходит. Один раз происходит, но тысячи человек Россия, если отправить, это могут отправить. Это ни о чем не говорит еще. А суды в Крыму, вообще по всем России, суды каждый день происходят по фабрикации уголовным делом. Мусульман сажает. Вот это небольшая вот кнут и пряник, да? Вот это Россия использует это все время, вот якобы он в международном арене, да, хочет показать, чтобы вот мусульмане ездят из Крыма, там 500 или там 1500 едет. Вот таким образом он, Россия хочет показать исламскому миру, что нет, вот все тут. Тут в крымских татар мы не преследуем, или мусульман не преследуем, а те, которые, кто активны более-менее, кто имеет свои хорошие позиции, жизненные позиции, политические позиции, у кого есть, эти мусульмане, они непригодны для России. Поймите правильно. А в год один раз, если 1000 мусульман отправят в Мекку на паломничество, а в России за год очень много судей происходит. Каждый день почти судьи есть. Причем по сфабрикованным уголовным делам люди большие сроки получают. Вот чтобы вот это возмущение, вот эта волна, чтобы не было, да, антиисламской, не говорили, да, вот Россия каким-то образом хочет вот здесь приклевать вот этим своим обслуживать 1000 мусульман в паломничество, это прикрытие, я считаю. Потому что реально сегодня положение мусульман, положение тем более, когда вот Крым был аннексирован, там мы знаем прекрасно, как, что с ними, с крымскими мусульманами, какие аресты происходят, до сих пор это происходит. Что вот это минимизирует Россию вот такие, чисто такая отправка несколько мусульман. Да, и, во-первых, это вот эта отправка 1000 или 1500 человека за свой счет российских операторы обслуживают государственные структуры, здесь спецслужбы замечены. И для этого тоже есть... Для России это, наоборот, польза. Они исламского мира, сейчас вот это суннитского основного мира, да, они хотят привлечь мусульман, чтобы сюда... Вот у России есть свой позиция. Не от того, что он очень хорошо относится к мусульманам. Если Россия относился бы к мусульманам добрым, хорошим намерением, такие суды абсолютно по 24 года людей не посадили бы в тюрьму, которые не террористы они просто политические мусульмане, политически мыслящие, имеющие в себе политическую позицию.
Бахром, вот поэтому... позвольте еще один такой вопрос. У нас не так много времени, но, возможно, вы знаете. Вот это, вот вы упомянули о том, что эта квота, так называемая, может использоваться для того, чтобы Россия... Мы заботимся о мусульманах в Крыму. Есть ли она, существует ли она для российских регионов, где большое количество мусульман? Действительно ли есть внимание к мусульманам в российских регионах, чтобы они имели такую возможность отправляться в Мекку и Медину? Или это сейчас пока только для крымчан?
Нет, это вообще-то у России очень такая, понимаете, нету еще четкого такого... Ну, репрессивность, понятно, да, Россия, она государство, это сегодняшнее правительство, это репрессивно, это жестко, те, кто не согласен, и они будут сажать и так далее. Да, другие регионы, вот Татарстан, Башкирия, ну... Это каким-то образом Россия хочет... Вот я в Татарстане буквально недавно был. Там происходит так. Вот сейчас вот какая-то вот правительство... Вот, есть на самом деле таких обманчивые мнения у мусульман появились. Потому что вот Россия сейчас как-то смягчил. Вот я один из имамов мне рассказывал. Ну, какое-то, говорит, сейчас смягчение, какой-то озаботиться стали, говорит, про мусульман. Это простой имам мечети мне так сказал. Значит, Россия этим хочет показать, вот что конечно, вот это против репрессий мусульмане не будет, все равно молчат. Более организованно становится Башкирия, Татарстан, вот чтобы вот эта организованность, она не дошла до центра, даже до международного уровня, чтобы не показалось, вот поэтому они хотят минимизировать вот эту волну, чтобы не было, вот и вот поэтому вот некие вот такие Россия хаотично такие подходы делает.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Бахром Хамроев, представитель Российского правозащитного центра «Мемориал». С нами на прямой телефонной связи. Мы сегодня обсуждали хадж, который будет касаться и крымских мусульман в этом году тоже. Я вижу, что у нас очень много вопросов под YouTube-трансляцией по поводу того, что будет с теми крымчанами, которые отправятся в хадж из Крыма, например, по авиарейсу, если такой будет запущен между аннексированным Крымом и, например, Саудовской Аравией. Во-первых, он еще не запущен. Во-вторых, я могу в ответ только напомнить, что Украина признает пересечение, выезд-въезд из Крыма только по тем пунктам пропуска, которые находятся на административной границе между Херсонской областью и аннексированным Крымом. Все другие варианты, они, согласно украинскому законодательству, являются незаконными. Оставайтесь с радио «Крым Реалии», мы продолжим через несколько секунд. Дневное шоу на радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. Вернулась Катерина Некрича и присоединился к нам в прямой эфир наш коллега Руслан Тарасов, журналист «Радио Свобода». Привет, Руслан.
Привет.
У Руслана было событие очень важное. Не только у Руслана, но и всей украинской службы «Радио Свобода». Накануне на украинском 24-м канале была телевизионная премьера документального фильма под названием «Підірвати свободу», «Подорвать свободу» или «Взорвать свободу». Тут неоднозначное такое толкование. Этот фильм документальный посвящен 65-й годовщине создания украинской редакции «Радио Свобода». 30-минутный фильм рассказывает о борьбе советских спецслужб с так называемым враждебным, вражеским голосом. Руслан, расскажи нам немного о том, что послужило поводом для тебя сделать именно такой акцент вот на документальном фильме о «Радио Свобода». Я так понимаю, что изначально задумывалось, что будет какая-то документальная история украинской службы «Радио Свобода», но ты сделал акцент именно на том, как боролись с украинской службой «Радио Свобода».
Ну, когда мы взялись за эту тему, сразу же столкнулись с огромным валом просто всяких исторических фактов, связанных с «Радио Свобода», с украинской службой «Радио Свобода». И мы поняли, что это, наверное, будет фильм не просто про службу, а про целую эпоху. И нужно было как-то сократить это все до какого-то понятного, до какой-то понятной схемы. И вот мы поняли, что нужно показать, как трансформировалась украинская служба «Радио Свобода» и вообще «Радио Свобода» на протяжении там, половины столетия, и как ей противостояли, как с ней боролись спецслужбы, в том числе коммунистических стран, в том числе Советского Союза.
Ну вот как боролись? Мы знаем, что глушили «Радио Свобода» в советские времена, но это был не единственный способ борьбы.
Глушилки даже сейчас, даже в Киеве их можно найти.
Даже в Крыму сейчас есть глушилки.
Даже на
кому,
Донбассе,
как не «Радио Крым Реалии», об этом знать?
Глушилки – это даже это не первая технология, с помощью которой стали бороться с радиостанциями. Активно противостояли вражеским голосам с помощью карикатур, статей в газетах. Писали о том, что журналисты «Радио Свобода» – это бывшие пособники нацистов, фашистов. Они клевещут на мир социализма и всячески демонизировали журналистов, всех, кто работал на «Радио Свобода». Чуть позже начали глушить активно, и в Киеве, кстати, была очень-очень густая сеть этих глушилок, просто невозможно было поймать вражеские голоса, особенно «Радио Свобода», потому что «Радио Свобода» считалась самый злобный голос. И также, конечно, спецслужбы проникали внутрь редакций.
Давай мы сейчас об этом попозже поговорим. Давай. А я хочу... У нас просто есть фрагмент из пропагандистского советского фильма «Радио Диверсанты» 1973 года о работе «Радио Свобода».
День и ночь и мощных передатчиков шлют в эфир ложь и клевету на мир социализма. Националисты с кровавым прошлым составляют основной штат «Радио Свобода».
Я тебе скажу, что некоторые, конечно, вот эти вот слова, они могут звучать и сегодня, но только их уже не озвучивают, а пишут в комментариях очень часто, хотя на российском телевидении мы в том числе там и про Крым-реалии видели, наблюдали разные сюжеты. То есть это один момент, да, что была вот такая вот история о том, что Радио Свобода, значит, это вообще никто, ничто, они враги нам, это было на советском телевидении. А с другой стороны, ты говоришь, что были еще какие-то агенты внедрены в редакции Радио Свобода для того, чтобы узнавать, там в фильме речь об этом идет, чтобы узнать тему, например, о чем будут говорить журналисты Радио Свобода. Как это все происходило?
Ну, мы вот посотрудничали с архивом СБУ, который раньше назывался архив КГБ. Там сохраняется очень много документов, в том числе про то, какая информация будет в эфирах в Радио Свобода. То есть заранее КГБ узнавало, что будет в эфире, с помощью агентов, которые внедрялись. Это были обычно беженцы, наверняка, которые были как бы фейковыми беженцами, которые бежали из Советского Союза, попадали на Запад, и их вот брали на работу на Радио Свобода. Это были такие агенты глубокого залегания. И вот они доставали всяческую внутреннюю информацию и... И это еще не все. То есть, кроме того, что информация оттуда доставалась, туда также они пытались и внедрить какую-то информацию, которая там может быть неправдивая. Угу. И чтобы потом как бы показать в Советском Союзе, что вот, смотрите, клевещут, не говорят неправду.
А были такие случаи, когда удавалось это сделать? Когда вот этот вот агент, да, все-таки он же под прикрытием журналиста, там, редактор работал, да, что удавалось ему провести тот или иной сюжет или какую-то вот какой-то как бы факт, да, вот фейки тогда звучали в эфире Радио Свобода?
Ну, возможно, акцентировали внимание на каких-то неточностях, потому что много информации из Советского Союза Радио Свобода получала на каких-то обрывках бумажек, на сигаретных, на папиросной бумаге, на пленке, которую прятали в каблуки, в куклу. Это вывозилось все очень... как вот шпионы фактически вывозили, также вывозили там диссиденты, в том числе из Советского Союза. Поэтому информация была, картина мира была не такая, как сейчас. Да? Мы можем зайти в Google, мы можем посмотреть там, видео какое-то в YouTube, а раньше это были какие-то обрывки, и приходилось анализировать целый вал информации. Это были газеты, книги, которые выписывали и анализировали в Мюнхене, в Центральном офисе Радио Свобода.
Почему я сказала, что название вот это «Педерват и свободу» можно толковать и как подорвать, и как взорвать? Потому что есть там фрагмент о том, что был даже теракт на Радио Свобода еще, когда центральный офис был в Мюнхене, не в Праге. И у нас есть вот фрагмент, это комментарий бывшего сотрудника Радио Свобода Михаила Добрянского об этом теракте, который произошел в 81-м году.
В 81-м году, в феврале.
Ось сидимо на місце, де була закладена бомба, а саме в цьому куточку вона була закладена. 18 квадратних метрів така була прогалина. Найгірше пострадало від нашої власті в обличчя зовсім знищило. Восьмеро людей були ранені, а троє дуже в важкому стані були.
Против кого был этот теракт и кто в нем был замешан?
Организатором этого теракта считают Карлоса Шакала. Это кличка, это террорист номер один в 80-х. Он совершил очень много терактов, очень много было во Франции. Его до сих пор судят, хоть он и сидит, у него уже 2 пожизненных срока, и продолжают на него разные эпизоды расследовать. О том, что он связан с терактом в офисе Радио Свобода, как доказательство его правая рука, его подельник, которого поймали и который сидит в Германии за реализацию этого теракта. Также были рассекречены документы Штази, это спецслужба ГДР в Восточной Германии, и там шла речь в одних из документов, что взрывчатка происходит, ну, свое происхождение берет в Румынии. То есть румынские спецслужбы могли передать эту взрывчатку террористам, чтобы они заложили ее в офисе Радио Свобода. И якобы теракт был направлен в первую очередь на румынскую спецслужбу. То есть режим диктатора Чаушеску, румынского диктатора, хотел уничтожить редактора румынской службы. Но так получилось, что от взрыва пострадала чехословацкая служба. И все пострадавшие именно оттуда.
Вот не так много у нас минут остается, но важно понять, могут ли наши слушатели, например, которые некоторые из которых сейчас очень бурно реагируют в комментариях, могут ли где-то в открытом доступе этот фильм посмотреть уже?
Да, также наш фильм вчера была премьера на нашем YouTube-канале «Радио Свобода». Он там доступен, можно заходить смотреть.
Он называется «Педерваты свободы», поэтому заходите на канал «Радио Свобода», вы можете там этот фильм найти. У нас в студии автор этого фильма Руслан Тарасов. Я буквально еще успеваю задать вопрос по поводу того, вот чувствует ли сейчас редакция какие-то угрозы. Уже нет Советского Союза, но в тех условиях,
которые сейчас... Давай так, ты скажи про украинскую... Ну, и ты знаешь, это такой вопрос... Вы там вспоминаете, например, о руководителе Крым-Реалии Владимира Притули, который там есть на видеокадрах, и его не узнать.
Исторических кадрах.
Да, и во время открытия украинского бюро он там есть, и там вот фраза твоя за кадром, что тогда он не мог подумать даже, да, что возглавит Крым Реалии, да, и мы сегодня понимаем, что такие столкновения есть, если в этом фильме ты приводишь, что во время Советского Союза были помехи телефона для того, чтобы взять комментарии, записать телефонный комментарий, что перехватывали письма от слушателей, то есть они не доходили до редакции «Радио Свобода», а оказывались в архивах КГБ в итоге, да, то сейчас, конечно, ситуация... Не, ну как скажем так, такие, не такие прям случаи есть, но есть другие разные случаи. Конечно, журналисты Крым-Реалии, в том числе, да, или журналисты Донбасс-Реалии, это все Украинская служба «Радио Свобода», они сталкиваются так или иначе с такими историями. Поэтому заходите на канал Украинская служба «Радио Свобода», смотрите этот фильм, узнавайте больше про деятельность «Радио Свобода» в Украине. С вами были Елена Римовская, Катя Некреча. До встречи.